Перемены в жизни начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу в 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас пятница, 12:00, и очередная программа «Ощути силу перемен». И у микрофона Алтынбек Искандеров. И сегодня я хочу представить нашего постоянного консультанта, врача-неонатолога Акзам Зарин Данияровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, дорогие радиослушатели, сегодня мы хотим с вами поговорить на очень важную тему. Наша тема, она звучит так. Настоящие родители. И сразу такой вопрос, кто они такие? Да? И сегодня мы хотели бы в первую очередь, потому что наше радио, оно семейное, радио Кей – это семейное радио, мы будем говорить о семье. Семья, она начинается от папы и мамы, да, два человека, они любят друг друга и создают семью. Зарина Даниловна, к вам такой вопрос, первый вопрос. Когда создается семья и готова ли семья стать родителями?
Замечательный вопрос. Я вообще очень рада, что мы сегодня выбрали эту тему. Она настолько, мне кажется, актуальна, и мне кажется, сегодня она в сердцах наших всех слушателей откликнется. Может быть, кто не сразу послушает это в записи, может быть, для кого-то это будет каким-то, знаете, фундаментом, не сильно там рефлексировать по каким-то моментам. Может быть, где-то мы с вами сегодня поможем. Вообще замечательный вопрос, как же стать родителями, когда они готовы. Ну, возьмем нашу тенденцию, да, будем разбирать тогда страны СНГ. У нас вообще здесь, ну, как бы нормализация и такая, скажем, тенденция, что браки в основном ранние у нас идут, да, то есть мы не европейские страны, то есть у нас в основном женятся молодые пары там от 18 лет и старше, да, то есть это вот так идет у нас. Это неплохо и нехорошо, это каждый решает, естественно, сам, мы вообще здесь не судьи, когда вам вступать в брак, когда вам строить семью и так далее, но каждая молодая пара в будущем она будет подготавливаться к тому, что будет становиться родителями. И тут вот как раз-таки вот оттуда и наш вопрос вытекает, да, когда они готовы, нужно ли им это сейчас. И плюс очень важный момент, в первую очередь мы должны говорить с вами о сепарации от своих родителей. То есть мы, когда создаем с вами семью, вообще желательно, конечно, отсепарироваться от своих родителей. Понятное дело, что могут быть жилищные условия тяжелые, понятно, что молодая пара не может себе позволить какой-то отдельный дом, либо как-то прям полностью не зависит. То есть мы все друг от друга мы зависим, мы созависимые, да, люди, потому что мы находимся в обществе, мы живем в этом тенденции, у нас огромные у всех семьи, это замечательно, у нас клановые семьи, то есть наши родители и прабабушки, прадедушки, да, застают те моменты, когда мы начинаем создавать семью. Поэтому в первую очередь, чтобы более-менее подготовиться стать родителями, я считаю, да, это опять же мое субъективное мнение, что в первую очередь постараться отсепарироваться от родителей. То есть, ну, конечно, тут дело не в покупке жилья, а постараться запланировать стать родителями. То есть, да, вы поженились, вы два взрослых человека, вы абсолютно можете сами себя обслуживать в каких-то моментах, решать за себя и так далее. И тут важно подготовиться. В первую очередь, это жилищно-бытовые условия. Это очень важно. То есть дети будут появляться, и они будут появляться, как бы не спрашивая, удобно ли сейчас вам. Все они появятся в тот момент, когда вы должны быть более-менее готовы. Сейчас запланировать все это очень легко. Век технологий, все это не происходит из ниоткуда, конечно же. Все мы знаем, откуда, да, у нас берутся детки, поэтому подготавливаем жилищные условия, подготавливаемся морально. К сожалению, у нас нету курса молодых родителей, вот где именно бы семьи молодые как-то морально готовились к тому или их подготавливали, объясняли, с чем придется столкнуться, что будет, какие-то будут сложности. К сожалению, этого нету. Я, кстати, задумывалась об этом, почему бы нам не открыть, да, школу молодых родителей, но, к сожалению, пока меня особо никто не поддержал в этом плане, я все еще не теряю надежды, что, может быть, когда-то у меня получится эта идея создать это, как бы, да, курсы молодых родителей, не с целью порицать их о чем-то, а вот как раз-таки подготавливать таким моментом жизненным. Это очень важно. Потому что родительство, все мы знаем, что это самый сложный процесс, наверное, в нашей жизни, и он будет с нами всегда до конца наших дней. Поэтому пока так.
Спасибо, Зарина Даниловна. У меня там вы сказали о том, что нужно сепарироваться. Вы могли бы немного немножко сепарация, это означает, что нужно...
Отделение, да.
Ну, может быть, какая-то дистанция.
Дистанция,
вот,
да.
Вы знаете, получается так, вы сказали, что вот многие... Ну, культуру, возьмем нашу культуру, да. Да? То есть родители в нашей азиатской культуре, родители должны быть рядом с детьми. Как сепарироваться? Как это возможно? Жить вместе? А какая дистанция? Какие отношения должны? Как вы складывать отношения с родителями? Что нужно им сказать? Что они должны понять, чтобы они не обиделись? Вот что такое понятие вот, «семья»? То есть вот... ценность семьи.
Ценность семьи, она-то никуда не уйдет. Родители, в первую очередь, это, конечно, зависит от более старших родителей, которые, они должны быть мудрее, они не должны влазить в молодую семью, потому что, к сожалению, статистика у нас плачевная в этом плане, как, то есть много происходит у нас бракоразводных процессов, когда немножко влазит старшее поколение. Понятное дело, они с высоты своего полета, с высоты своего опыта могут давать какие-то советы, но не будем забывать, что, допустим, девушка, она входит в новую семью, то есть она входит в семью супруга. Супруг-то остается в своей семье, он никуда не уходит. Он как был в этой семье, в какой вырос, он знает эти понятия, традиции и так далее. В каждой семье свои традиции, свои понятия. И девочка, входя в эту новую семью, естественно, ей очень тяжело, это морально сложно, это как бы в некоторых моментах для нее это непонятно, то должна срабатывать мудрость родителей, более старших. Либо они должны какие-то дать советы о том, чтобы либо помочь отсепарироваться деткам, либо... сам как бы сын этих родителей должен, конечно, поговорить с родителями о том, чтобы они не давали советов, либо не влазили, либо не делали какие-то замечания. Я очень говорю так размыто, но более-менее, думаю, понятно, что здесь должен выстроить какие-то личные границы. Это сын, который забрал эту девочку к себе в дом. Если нет возможности вот этой сепарации, именно отдельно жилищно, что вынуждены жить с родителями, конечно, тут сын должен выстроить границы достаточно жесткие, что, потому что две хозяйки на одной кухне, не зря говорят, да, это очень тяжело. Опять же, мама готовит так, супруга готовит так. То есть нету выбора. Сейчас очень, я думаю, что многие видели тенденция, кого ты выберешь, маму или жену. Всегда надо выбирать супругу. Я считаю, несмотря на то, что я сама мама мальчика, всегда говорю это на каждой передаче, да, с гордостью произношу, что я сама мама мальчика, но мне было бы приятно, и я буду стараться на то, чтобы мой сын выбирал в первую очередь свою жену, а потом уже буду я. Вот эта позиция, что жен может быть много, мы так не создаем семью, так семья не создастся. Это тогда считается какая-то перевалочная база. Ну, понятно, я как мама, я могу быть мудрее, я могу дать подсказку своему сыну, но не нравоучать чужого ребенка. То есть дочка, которая пришла, девочка, она, получается, ребенок своих родителей. Ей могут дать советы ее родители, но не я. Я ей абсолютно чужой человек. То есть я чему... Я, если она спросит, если она задаст какой-то вопрос, я могу помочь. А так, чтобы стоять, нравоучать ее, делай так, делай не так, но это будет достаточно странно, эта семья не получится. Плюс конфликты в молодых семьях всегда происходят, всегда притирка идет. Первые 3 года это всегда очень тяжело. То есть, если даже поспрашивать молодые пары, семьи, которые там долго живут, 10, 12 лет, 15 и так далее, всегда вопрос, всегда как бы ответ один и тот же, что вначале мы притирались. 3 года как бы мы не могли понять, да, то есть это же лично-бытовые, все равно бытовуха всех съедает. То есть, как они притерлись друг к другу, как они начали взаимодействовать друг с другом. В этот момент главное не влазить, то есть не нарушать вот этот вот баланс, который они выстраивают между собой. То есть муж и жена — это совсем отдельное государство. Это мы там ни при чем. Все остальные, которые вокруг.
Зарина Даниловна, я правильно понял вас, что прежде чем стать родителями, то есть семья, она создается, да, вот там в ЗАГС, и вот человек уже получил документ, они уже официально перед государством являются мужем и женой. Для того, чтобы стать родителями, нужно психологически подготовиться.
Более-менее, да, быть психологически готовы. Плюс я считаю, что все-таки можно дать какой-то момент периода прожить вдвоем друг с другом, посмотреть, как вы в быту уживаетесь. Вот опять же, почему не сразу, допустим, заводить ребенка. Есть пары, которые сразу абсолютно готовы, там, если они длительно встречались, они есть такие уже морально подготовленные, сильные люди. Есть люди, которые, если опять брать молодой какой-то возраст, там 20-21 год, это достаточно молодые, зеленые пары, и им надо все-таки притереться друг с другом, потому что там очень много будет вокруг формальностей, но моя, как бы, я так думаю, опять же, субъективно, что лучше бы, конечно, друг на друга посмотреть, прежде чем заводить ребенка.
А можно тогда такой сразу философский вопрос? А такое понятие, как любовь? оно может покрыть и помочь стать родителем? То есть любовь между молодыми людьми.
Естественно, есть, конечно.
Любовь, например, к семье, то есть к будущей семье.
Без любви у нас бы семьи, естественно, не создавались, без любви бы у нас ничего не строилось. Любовь-то у нас, наш большой прогрессор всего и двигатель многих процессов в жизни. Поэтому, конечно, любовь это однозначно много что перекроет. Но, опять же, личные границы сейчас, как бы, молодые люди, они совершенно другие, у них уже другие понятия, и это и есть хорошо. То есть у них свои мысли, они не навязывают свои, мы не должны навязывать им свои какие-то устои. У нас были немножко другие времена, были тяжелые, вы сами знаете, там 90-е и так далее. Наши, если про бабушки, про дедушек, там было совершенно все по-другому. Там и семьи строились по-другому. Сейчас меня очень радует тенденция, родительство сейчас делится 50 на 50, сейчас и папы абсолютно участвуют в процессе, это очень радует. И абсолютно не помогают, а именно разделяют это родительство со своими супругами. И вот это и есть здоровая семья. И я очень рада, что мы, конечно, медленными шагами, но двигаемся к замечательной цели.
Зарина Даниловна, тогда такой вопрос. Все прекрасно, как бы психологически готовые, да, ну, поговорили с родителями, если мы живем под одной крышей, да, как бы любим и маму, и папу, и особенно больше всех, как вы сказали, свою половинку, супругу, потому что это будущее мать твоего ребенка, да, вот все нормально. Такое понятие, как желанный ребенок, что это означает, желанный ребенок?
Здесь тоже такой философский вопрос. Не все пары, давайте будем откровенны, хотят стать родителями. Это, опять же, ничего страшного в этом нету. Это, опять же, позиция двух взрослых людей, которые готовы к тому, что вот они хотят прожить свою жизнь вдвоем, не разделяя больше ни с кем ничего, вот им так комфортно. Это, скажем так, не как какое-то новшество, очень много есть пар. Есть пары, которые наоборот. Мы хотим там многодетную семью, мы хотим больше одного ребенка, там, да, хотя там 4-5 и так далее. Это опять же решение каждого родителя самостоятельно.
Ну, я хочу поспорить, извините, пожалуйста, к тем парам, которые я понимаю, что они хотят жить для себя, но все-таки наш Творец Всевышний сотворил нас для того, чтобы мы могли оставить после себя кого-то и что-то. Согласитесь? Это же
Согласна.
Все-таки важно.
Это важно абсолютно. Здесь я больше разделяю, как бы, я абсолютно в этом нейтралитет. То есть, не все хотят, и это нормально здоровая позиция. Как раз-таки вот это о том, что мы сегодня будем говорить с вами, желанный ребенок. Когда ребенок действительно желанный, когда его ждут в семье, когда хотят, чтобы он появился, для него создаются все необходимые условия. То есть это и жилищно-бытовые, это и финансовые условия, потому что ребеночек — это у нас всегда дорогое удовольствие. Давайте будем честны и откровенны. А это не так просто, что он родился. Вот эта знаменитая фраза «Бог дал зайку, даст и на лыжайку», но вы знаете, она, к сожалению, в нашем 21 веке, в 24 году, она совершенно не работает. Почему? Потому что сейчас уже век капитализма, где все решается деньгами, и все покупается и продается. Поэтому, чтобы вырастить достойного человека, создать достойную семью, конечно, это очень дорогое удовольствие. И когда вот ребенок, конечно же, желанный, родители думают в первую очередь о том, на что они будут содержать этого ребенка, как они будут, потому что один из родителей уйдет в декрет, это однозначно. Сейчас и папы есть, кто уходит в декрет, есть и мамы. Ну, то есть, ну, конечно, большая часть — это мама уходит.
Ну, о декрете мы поговорим конкретно.
Да, да. Но вот это как раз-таки о том, что будет одна основная функция финансовая, да, подоплёка — это будет только на одном родителе. Сейчас, конечно, мамы у нас абсолютно реализуются, даже сидя в декрете, но в любом случае большая часть финансовой помощи будет уходить на одного родителя. Это, опять-таки, должна быть подготовка, и родители должны понимать, то есть пара должна понимать, что на одного из них ляжет чуть больше на финансовую часть, чуть больше на бытовую часть и так далее. Ну, хотя есть кто договаривается, и 50 на 50 все уходит. Но, опять же, тут главное не перегореть и не, скажем, не износить себя до такой степени, что оба устали до невозможности.
Хорошо. Вот теперь давайте конкретный вопрос. 9 месяцев — это благословенные месяцы, когда молодые пары находятся в ожидании, да? И вы сейчас немножко затронули этот, да, декрет, да?
Да.
Для мамы, для папы. В любом случае, это 9 месяцев ожидания. Скажите, что нужно сделать, как нужно пройти этот период, потому что там есть и гормональные изменения, там есть психологические, вот, потому что этот период, ну, скажите, пожалуйста, ваше мнение.
Мое и не только как врача, но и как мамы, но и как вообще как бы советчиков таким, как бы консультанта в таком плане, если можно так назвать, конечно, все будет меняться. Это когда уже идет предподготовка перед родительством, вот эти 9 месяцев, все будет меняться. Разное изменение состояния, это нормально для женского организма, потому что гормональная система будет полностью от и до перестраиваться. Гормональные всплески – это нормальное явление. Смотря как будет протекать беременность. Есть идеальные беременности, когда ничего не беспокоит, просто же малыш растет и маме комфортно. Есть, которые очень тяжело это проходит. Плюс это какие-то депрессивные состояния у женщины могут быть. То есть это не от нее зависит, естественно. Это вот такой гормональный всплеск идет. Не зарождается новая жизнь, новый организм. В этот момент важно ее партнеру помогать ей в этом периоде. Больше с ней разговаривать, уделять больше внимания. Понятно, что она сейчас в этот период, она очень уязвима. Она очень уязвима, мысли разные в голову могут лезть. Это уже я с высоты своего полета говорю. Разные мысли приходят в голову. Вам в этот момент, как бы, с мужской стороны главное поддерживать свою супругу, главное, ну, как бы, находиться в ее жизни, не оставлять ее в таком состоянии, для того, чтобы она, как бы, с этими мыслями сама вот сидела. Главное, чтобы она не терялась и оставалась в этом социуме. Она не уходила в вакуум.
Ну, понятно. Давайте вот, Зарина Даниловна, все-таки практически часть возьмем. Вот сейчас, вот, что вы можете сказать, например, будущему папе, который вот 9 месяцев в ожидании, да, и он столкнулся всеми этими переменами. Что нужно сделать? Как вот психологически, физически, морально? Вот,
вот о том и речь, о том и говорю, что не оставлять ее в вакууме. То есть стараться проводить с ней время, разделять ее какие-то интересы, которые сейчас, если вот она, ей стало тяжело, если это про последние месяцы мы говорим, если ей необходима помощь, ездить к ней, с ней вместе на эти женские консультации, присутствовать в ее жизни. Это не так много времени будет занимать, и по работе это можно тоже все отрегулировать. Если практически, то это присутствовать на женских консультациях, ходить на эти УЗИ. Там не так уж их много и часто.
А бытовую часть?
Бытовую часть, естественно. Естественно, и потому что не всегда могут, если мама в первом триместре, да, ее может быть очень сильный токсикоз, и она не может там самостоятельно за собой даже элементарно ухаживать. Но опять же, это не ее прихоть, это папа должны понимать, это не ее какие-то капризы.
Будущие папы,
да. Это не ее капризы, это вот как раз-таки состояние ее организма на данный момент. Поэтому разделять бытовые обязанности, где-то приготовить вкусный ужин, поднять ей настроение букетом цветов, я думаю, что это не так затратно, и для нее это будет очень много знать. Это будет очень важно. Это плюс, это будет скрепляться семья еще в большей степени.
Спасибо большое, Зарина Даниловна. Ну, смотрите, получается так, что в этот 9-месячный период нагрузка, вы сказали, ложится больше на будущего папу, да? Вот, а, например, если родители, дедушка и бабушка будущие, хотят тоже помочь, в этом плане что, нужно дистанцию держать или все-таки это нормально, когда они участвуют в этом процессе тоже?
Это замечательно, если это в плане именно действительно помощи, это помощь от души, то есть это не с таким, знаете, одолжением делается, потому что есть разные же виды помощи.
Нет, знаете, очень часто говорят так, вы молодые, ничего не знаете, делайте, как мы вам скажем.
Вот это как
это
раз
что
таки,
означает?
Это вот медвежья услуга, это как раз таки одолжение, но что значит не знает? Мы все когда-то что-то чего-то не знали. Можно всегда всему научиться. Какие-то добрые подсказки не в виде нравоучений, а как раз-таки подсказать, где-то приготовить, где-то научить правильно в добром слове. Это ничего плохого в этом нету. Если участвовать в процессе, в помощи и так далее. Если это, конечно, такое в виде одолжения, что нам никто не помогал, мы сами справлялись и в поле рожали, и 10 детей кормили, и в речке холодно стирали, это, конечно, такая помощь никому и особо и не нужна. И от нее многие откажутся. Это, знаете, это просто будет еще больше психологическая давка на будущую маму. И без того, которая сейчас в уязвимом состоянии находится. А если вот все это с добротой, с любовью, по-семейному, с теплом, я думаю, что никто из молодых родителей не откажется.
А можно тогда личный вопрос к вам? Ну, один из примеров. Так как вы мама, вот вспомните этот период 9 месяцев, личное? Что у вас поменялось? Если не секрет, конечно.
Нет, абсолютно не секрет. Во мне тоже много чего поменялось, когда я была беременным своим сыночком. Конечно, меня колбасило, извините за такой жаргон. И в ту сторону было очень плохо, и отеки были, и быстрый набор веса. Конечно, я себе, вот в зеркале себе совершенно не нравилась. У меня такая, знаете, была врачебная прям беременность. Все по книжке, все было, кроме хорошего самочувствия. Вот так вот было. Но в этот период, конечно, мне помогала очень мама. Мама была со мной, она вот со мной разговаривала, она, зная мой вспыльчивый такой характер, что я вот от всего так быстро взрываюсь, она, конечно, всегда умеет и до сих пор умеет найти те точки спокойствия, знаете, умиротворения, когда мама находила те периоды, когда она со мной поговорит, и мне очень становилось легко. И плюс это, конечно, моя младшая сестренка, они вот в этот период, конечно, они обе мне очень безумно помогали, и папа там тоже подключался. Ну, моя семья такая, она очень сердобольная, она очень мне помогала, до сих пор помогает, за что я безмерно благодарна. И, ну, мне, опять же, мне повезло очень с семьей, с моими родителями, с моими бабушкой, с дедушкой. Они были со мной в этот период. Поэтому он более-менее прошел легче, сейчас до сих пор проходит, и мы вот вместе со всем справляемся. Вот, ну, вот такие изменения были.
Спасибо большое. А теперь еще один важный момент. Например, как же все-таки подготовиться к родам? То есть какие-то этапы. Когда нужно же готовиться? На каком месяце беременности? Или уже сразу нужно за 9 месяцев знать, где ты будешь рожать, кто будет принимать, какие вещи? Ну, вот эти все детали, если не секрет.
Тоже абсолютно не секрет. Сейчас классно, что мамули, наоборот, они уже все заранее знают. Они еще даже когда во время планирования беременности, они уже заранее знают, какого врача они себе хотят. То есть в момент вот этих 9 месяцев, этих триместров, они, мамы могут выбрать себе врача, кто-то им понравится, либо о ком-то они наслышаны и так далее. То есть они уже более-менее подготавливаются к тому, что где они будут, какой роддом они выберут, какого врача они
себе... Стоп. Можно тогда такой вопрос? Разве она, молодые пары могут выбирать, или это по месту жительства?
Конечно, могут выбирать. Почему нет? У нас нету обязательного, как
да?
бы,
вот
обязательной
важно.
Подвязки к кому-то определенному. Да, можно по месту жительства, можно частный роддом выбрать, можно частного доктора выбрать, можно того же государственного, но, опять же, определенного какого-то врача выбрать. То есть, либо, если кто-то вас ведет, то есть, беременность вы же не так, что сами по себе ее проходите. Естественно, есть гинеколог, который вас ведет, вы становитесь на учет по беременности, и все ведется от начала до конца. Сначала момент, скажем так, узнавания, что вы беременны, дальше анализы, УЗИ, скрининги и так далее, и так далее. Вы проходите определенного доктора. То есть, либо потом вы у этого доктора рожаете, либо потом можете поменять свое мнение. Ну, у меня лично, если, опять же, мой пример, у меня было так. Меня вел один доктор, но я ушла, тогда как она не принимает роды, я ушла к другому доктору, который я до сих пор осталась довольна и всем тоже рекомендую. Ну, в общем, я выбрала себе другого врача, у которого я рожала. Абсолютно нет никакой подвязки, нет никакой ревности. Опять же, мы доктора всегда за лояльность. Абсолютно право выбора. Нет никаких обязательств, что вот только вот один вот этот доктор, он только вас ведет, и больше никогда никому вы не ходите. Абсолютно нет. Вы даже можете там за день до родов поменяться. Это абсолютно нормально. Ничего страшного в этом нету.
Спасибо большое. Зарина Даниловна, тогда такой вопрос. Мы как-то говорили с вами в передаче о том, что домашние роды буквально в одном предложении.
Да, я против, я не считаю, что это хорошо, и мы когда это с вами обсуждали, если, конечно, у вас есть дома отдельно стерильное помещение, 3 бригады скорой помощи, неонатальная, взрослая и дополнительная реанимационная, если они у вас под домом дежурят, и у вас есть стерильная родовая, тогда, пожалуйста, рожайте дома. Если у вас этого нету, тогда нет.
Все, спасибо, очень коротко и ясно. А теперь сам процесс роды, да, смотрите, там же могут быть все что угодно, осложнения бывают, еще какие-то, как вот психологически быть готовым к этому, да, чтобы не бояться идти, вот это же все-таки сам процесс, это тоже же.
Да, это очень сложный период, когда идет момент родов. Самое главное, любой гинеколог дает советы о том, что идти с позитивной нотой. Конечно, там особо не до смеха никому, неважно, это естественные роды, либо это кесарево и так далее. Главное слушать своего врача в этот период. Если это естественные роды, конечно, рядом акушерка, рядом ваш врач. И главное слушать врачей, что они говорят в этот период. Стараться отключиться от всех остальных мыслей и все быть в процессе, в моменте родов. Если это какой-то операционный период, если мы говорим про кесарево, там тоже слушать врача, выполнять рекомендации врачей. То есть мы подсказываем с позиции-то не по злому, что мы не хотим навредить, а как раз-таки чуть-чуть облегчить этот момент и процесс жизни, чтобы вам было легче в этот период. Главное — слушаться врачей в этот момент.
Спасибо большое. И такой вопрос. Скажите, не знаю, сейчас популярно, для того, чтобы папа тоже мог понять, что такое роды. Совместные роды — это положительное, отрицательное, как вы считаете?
Ну, знаете, тут 50 на 50, потому что есть, конечно, есть моменты, где бы не хотелось, чтобы присутствовал твой супруг, твоя половинка, но есть папы, которые, да, они сами как бы изъявляют позицию, что они хотят присутствовать, но как бы не стоя возле того момента, когда ребенок рождается, а как бы у изголовья своей супруги рядом поддерживать. Партнерские роды у нас сейчас, конечно, да, они практикуются, это есть, это уже как бы не какое-то новшество и так далее, но это без заставления. Если уж там прям супруг изъявляет какое-то желание, если там все договорились, всех все устраивает, все готовы, пожалуйста. Но в заставление, чтобы давай посмотри, как мне тяжело, чтобы ты это видел, я не думаю, что он психологически к этому готов. Потому что мужчины, они достаточно очень впечатлительный народ. Для них даже вот просто посмотреть, когда при них смотрят ребенку горло, они просто могут потерять сознание. Поэтому, знаете, тут очень все относительно. Тут смотря, опять же, по психологической подготовке мужчины. Есть мужчины достаточно стойкие, готовые ко всему, и такие: я хочу, я готов, я хочу быть рядом со своей супругой. Без проблем. Если все-таки там он... Нет-нет-нет, как-то, я думаю, что лучше не заставлять.
Спасибо большое. У нас до перерыва осталось немного времени, буквально 3 минуты. Я бы хотел затронуть уже первые дни новорожденного. Как быть? Это очень важно же. Вот, конечно, там 2-3 дня или я не знаю, сколько ты должен будешь в роддоме, а вот когда ты пришел домой, что нужно сделать в этот момент? Все, выдохнуть, сказать, все, уже ребенок, или все-таки наоборот, надо напрячься и собраться?
Тут, конечно, все-таки больше, я думаю, что радостно собраться, вот так вот. Почему? Потому что сложный период как бы родов позади, но теперь начинается самое интересное в плане того, что теперь вас уже трое, да, либо четверо, если там повезло, и у вас двойняшки, или тройняшки. Ну, в общем, вот у вас появляется ребеночек. Конечно, в первую очередь родители теряются в первые дни. Они совершенно не понимают, что им делать, как. То есть и папа, и мама, они в растерянности. Они не знают, как быть, что делать, как за этим комочком маленьким присматривать. Тут, конечно, подключаемся мы, то есть врачи, неонатологи, участковые педиатры. Мы должны правильно учить, обучать. То есть с нашей стороны, опять же, 50%. 50% на встречу должны к нам идти родители. То есть они должны уметь слышать то, что мы говорим. Опять же, в какие-то здоровые дискуссии вступать, спрашивать, да, какой-то вопрос задавать, а почему это так, это нормально. Когда, допустим, это идет в виде агрессии, что вы говорите все неправильно, это все не так, у нас диалога не построится. Тут очень важно еще, чтобы родители не переусердствовали в плане, что вот это вот расступитесь, отойдите, вы ничего не знаете, я все знаю, подождите. Вот это, конечно, плохо. Опять же, не будет сепарации, не будет ощущения вот этого родительства. И опять же, всю ответственность вы скидываете на своих родителей. Вы уже после рождения ребенка, все, вы родители, вы взрослые, вы не дети, вы уже ответственны за своего ребенка. Уже все. Никаких детских игр.
Спасибо большое. У нас сейчас будет 3 минуты музыкальная пауза. И после музыкальной паузы я бы хотел задать очень важный вопрос. Первые дни, да, как бы сказать, несколько лет, золотой возраст, о котором я назвал. Но еще один очень важный момент. Кто должен воспитывать
замечательный
маленьких
вопрос.
Детей, да? Хорошо, давайте 3 минуты музыкальной паузы.
Иногда щастя. Ти моє сонце.
Пусть я читать і писать не вмію,
но іноді розсуждаю серйозно.
Начинаются с программы «Ощути силу перемен». Прослушайте цикл передач «Здоровье» в пятницу 12:00 с Алтынбеком Искандеровым. Ощути силу перемен.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вы продолжаете слушать программу «Ощути силу перемен». У микрофона Алтынбек Искандеров. И сегодня у нас очередная программа «Здоровье». Тема наша сегодняшняя звучит так: «Настоящие родители. Кто они?». Еще раз хочу представить нашего постоянного консультанта, врача-педиатра, неонатолога Акзаму Зарин Даниярна. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Те, кто только сейчас присоединился к нам, я хотел сказать, что в первой части мы говорили об очень важных вещах. Мы говорили о создании семьи, мы говорили об отношениях родителей, о сепарации, о любви. Любовь — это самооснование. Мы говорили о планировании семьи и детей. Мы говорили о 9 месяцах, которые важны для каждой семьи, потому что в этот момент зарождается новый член семьи, да, будем так говорить. Мы говорили о родах, и сейчас мы будем говорить с вами очень важную тему. Когда появились дети, когда это самое дорогое и ценное, и когда семья уже состоялась, и она уже вот такая вот растет, и она почти полноценная. Зарина Даниярна, вы знаете, в каждой культуре есть свои традиции. И я знаю, что в нашей кыргызской культуре есть такая традиция, когда, я не знаю, откуда это появилась традиция, но очень часто бывает так, что первенцев воспитывают родители. А насколько это правильно, вы считаете? Насколько это вообще как бы
целесообразно?
Да, целесообразно для ребенка. И почему эта вообще традиция, она появилась? Может, вы знаете эту историю?
К сожалению, вот никогда не задавался таким вопросом, вы прям мне натолкнули на мысль, можно будет спросить, уточнить. Не могу ответить на этот вопрос, почему же появилась эта традиция. Но я, может быть, так, если предположительно, логически подумать, может быть, из-за тяжелых времен, опять же, когда родителям нужно было работать, когда нужно было обеспечивать свое будущее, будущее своего ребенка, я думаю, что, наверное, поэтому забирали на воспитание. Но про то, что вы спросили, целесообразно ли отдавать своего ребенка на воспитание бабушкам с дедушкой, конечно, нет. Это, опять же, моя субъективизация. Но почему? Потому что, когда ребенок появляется, бабушки, дедушки, это все, конечно, хорошо. Это должен быть какой-то момент праздника, это должен быть момент какой-то, ну, я не знаю, какого-то важного события. Но воспитание и проживание, я все-таки считаю, что должно быть с родителями. Обстоятельства разные, жизни разные бывают, семьи разные, люди разные и так далее, и так далее. Это все понятно. Но если мы говорим о общепринятых каких-то ситуациях, то я бы, конечно, не рекомендовала бы родителям отдавать своих детей на воспитание, неважно, к свекрови, к своим родителям и так далее. Почему? Потому что вот этот вот момент выстраивания иерархии родителей-ребенок, момент будет упущен абсолютно. Потому что ребенок будет воспринимать это, если с психологической позиции, с точки зрения, что он будет чувствовать себя брошенным, он будет себя чувствовать ненужным, нелюбимым и так далее. Потому что даже на данный момент до сих пор это присутствует, что младших детей любят больше. Это я говорю не, как бы, не откуда-то я это взяла. Это я часто вижу, даже на приемах приходят родители, которые говорят: вот мы младшего балуем, младший наш самый любимый, мы его так ждали. А как же старший ребенок? Он это слышит, он это видит, он это на себе прочувствует. Это такая психологическая травма. Ну, вы понимаете, это же все складывается по крупицам. У детей мир достаточно хрупкий, и у их мир строится вокруг нас, вокруг нашего мнения, вокруг нашего какого-то воспитания, вокруг нашего фундамента. И когда ребенок это слышит или видит, или на себя ощущает, я не думаю, что мы получим, в принципе, психологически здорового ребенка.
Зарина Даниловна, знаете, я вот слышал о таком понятии, как «золотой возраст».
Угу.
То есть, ну, психологи многие говорят о том, что личность формируется от года до пяти где-то.
Угу.
И все, что вот именно в этот возраст, на протяжении этого времени мы закладываем в ребенка, да, как бы уделяем ему, даем ему любовь, внимание, заботу, обнимание, вот эти целования, да, как вот эти вот тактильные вот эти восприятия. Я думаю, что в этом он и будет формироваться как личность.
Я с вами согласна, да. У японцев есть поверье, там, что до 3 лет не воспитываем ребенка, все ему разрешаем, а после 3 лет начинаем воспитывать. Но воспитание все равно в первую очередь происходит из родителей самих самостоятельно. Если, к примеру, родители сами, давайте будем так говорить, вот чтобы на примере было понятно. Если родитель сам невоспитанный, он может выкинуть банальный пример, допустим, мусор в центре города и уйти. Ребенок, видя это, родитель это делает, значит, это можно. Я делаю то же самое. Потом разворачиваться, лупасить его и говорить, зачем ты бросил здесь мусор, так он может правда честно ответить, а у меня папа или мама делает то же самое, значит, мне тоже можно это делать. Понимаете, да, тенденцию? Если мы воспитываем себя, дети будут нашими копиями. Это вообще работает, вот это вот выражение прекрасно. И потом, вот если, скажем так, не воспитывать ребенка, не вкладывать в него, понятное дело, до 3 лет у них кризисы формирования личности, а им тяжело что-то вообще объяснить, они бросаются на пол, бьются головой, это абсолютно нормально сейчас. Детки все, мой тоже бросается на пол, но беседуя с ним, объясняя ему, что это нехорошо, что забирать чужие вещи нехорошо. Я сама так не делаю, я своим же примером показываю. То есть мой ребенок повторяет то же, что делаю я. Я захожу куда-то в помещение, и я здороваюсь с людьми, я здороваюсь с соседями. Мой ребенок повторяет то же самое. Он здоровается, он понимает, что мама делает это, значит, я делаю то же самое. Вы понимаете, да, вот эту тенденцию? Здесь то же самое. О каком воспитании может идти речь, если родители сами себя не воспитали, если они себя ведут похабно, неуважительно и так далее. То есть примеров может быть очень много. Но вот если живые, да, брать случаи, а какие дети будут? Есть, конечно, разные случаи. Бывает, что родители не совсем как бы благополучные или, скажем так, с низкой социальной ответственностью, ну, вырастают замечательные дети, но это не частый практику, мы не должны это практиковать, мы не должны это поощрять, естественно. Мы должны говорить о том, что в любом случае мы находимся в социуме, наш ребенок будет выходить в социум, мы должны объяснять какие-то элементарные вещи, для мальчиков определенные какие-то моменты, для девочек определенные, да, то есть самая основная какая база, что мужчина это защитник, это не обидчик, это помощник, это достигатор чего-то, в хорошем смысле этого слова, опять же, не до маразма доходя, опять же, не бросаясь из крайности в крайность, да, что мы, допустим, вот сейчас, к сожалению, такая тенденция пошла, да, что женщина не чувствует себя в безопасности рядом с мужчиной. Мы должны вкладывать о том, что ты должен, наоборот, быть защитником для этих девочек. А девочек мы не должны воспитывать, что они прислуга или они не имеют своего права голоса. Мы должны воспитывать в людях личности. Неважно, мальчик, девочка. Есть какие-то гендерные различия, но, опять же, не без крайностей. Что не значит, что мужчине все можно, женщине ничего нельзя. Ну, то есть, вот такие какие-то элементарные понятия должны вкладываться. И мы будем идти то, что мы будем находиться в здоровом обществе.
Зарина Даниловна, вот вы знаете, очень часто бывает так, что молодые люди, они уже сталкиваются с тем, что они уже посеяли в своих детях, когда они уже взрослеют.
Да,
правильно,
да.
Но давайте мы обратимся к нашим молодым, да, вот, которые вот сейчас вот у них появился этот маленький, это чудо, да, от Всевышнего. Может быть, есть смысл все-таки начать с себя в этот момент? А может быть, эти 9 месяцев уже задуматься, может, кто-то сейчас в ожидании, может, уже начать менять свою себя, свою личность, понимая, что ты будешь примером, как вы сказали.
Однозначно, я с вами полностью согласна.
Может быть, тогда уже наш Кыргызстан, он изменится и морально, изменится и экономически, и будет в процветании, потому что наш народ, наши семьи, они будут совсем другие, и ценности они будут нести совсем другие.
Я с вами полностью согласна. Сейчас я заметила такую тенденцию, да, люди стали, я думаю, что не только я это заметила, очень стали агрессивны, очень стали негативны друг к другу, очень много хамства появилось везде. Ну, то есть оно всегда было, но мне показалось, что последние годы оно возросло. То есть сейчас увидеть какого-то улыбающего человека или не хамящего тебе, это большая редкость. И многие этому удивляются, что, оказывается, можно по-доброму разговаривать, можно все спокойно объяснять без скандалов, без каких-то истерик. Да? Это вот как раз-таки о том, что это должно начинаться с себя. Мы, конечно, должны сами себя воспитывать. Где-то в моментах сдерживаться, не хамить друг другу. Да? И потом же это все видят наши дети. Они все это наблюдают. Они не, знаете, они не глупые какие-то куколки, находящиеся рядом со мной. Если две мамы не могут поделить дорогу с колясками, начиная друг другу себя покрывать, ну, нехорошими, нецензурной бранью, не могут поделить эту игрушку где-то, знаете, или в торговом центре, или мой сын перевелет. Вы понимаете, дети это видят. Они видят эту агрессию, они видят этот негатив. Они начинают потом то же самое выплескивать. Умение здраво, умение интеллигентно договариваться – это основа здорового общества. Если мы, допустим, конечно, везде бывают конфликты, мы все бываем эмоционируем, но умение признавать ошибки, говорить, да, действительно, я был неправ, или я не права, я сорвалась, или я там накричала. Мне тоже бывают моменты, когда я могу на сына превысить голос. Я умею признавать свою вину. Я подхожу, ему 3 года. Многие говорят, он ничего не понимает. Прекрасно все понимает. Я перед ним извиняюсь и говорю, сына, я была не права, я повысила на тебя голос, я сорвалась, это извини меня. Понимаете, ребенок уже по-другому это воспринимает. Не то, что для них крик родителей, для них вот это...
Это не норма.
Это не норма, для них это страх, для них это негатив. А если я умею признавать свои ошибки и говорить, я была не права, ты меня извини за то, что я так сделала. Ребенок обнимает тебя и говорит, мама, все хорошо. Вы понимаете, это настолько... Это такое правильное, мне кажется, это будут здоровые такие отношения, я, по крайней мере, на это надеюсь.
Ну, если честно говорить, будем честны по отношению к себе и к своим детям, да?
Да.
Я думаю, что дети — это самое ценное, то, что Бог Всевышний дает нам.
Конечно.
Я думаю, что это очень важно.
Без них мы просто не можем существовать.
Да.
Я прям даже до слез у меня. Без них наша жизнь не будет полноценной, это однозначно. Я уже не представляю себя, как я могу быть без этого ангела рядом со мной.
Спасибо огромное, Зарина Даниаровна. У меня к вам такой вопрос. Давайте мы немножко пойдем дальше. Дети взрослеют, да? И рано или поздно нужно сделать так, что они должны как-то сепарироваться тоже, да? Или наоборот, это внедряться в общество, да? А от родителей сепарироваться. Первый шаг – это вот детский сад, ясли. Я помню себя. Вот, знаете, четко помню, когда меня родители отводили в детский сад, я там, наверное, орал. Для меня это было некомфортно, потому что это было много детей, это было шумно, это была другая тетя, грубо говоря. А насколько это правильно? Ну, потому что иногда бывает безвыходная ситуация. Нам, наверное, надо работать, детей надо. А как подготовить ребенка к детскому садику? Как себя подготовить это?
Себя подготовить? Ну, я думаю, что в первую очередь, конечно, помониторить садики, в которые вы хотите отдать ребенка, посмотреть, походить, поспрашивать. Опять же, сарафанное радио. Я думаю, что всегда можно прислушаться к родителям, которые ходят. Я лично точно так же выбирала детский садик для своего сына. Опять же, я себе, извиняюсь, сегодня везде себя, да, так тихонечко вставляю, как бы, в ремарки. Это я к чему? Потому что я поспрашивала, посмотрела, почитала, лично ознакомилась, увидела преподавательский состав и так далее. Меня все, допустим, меня как маму, все устроило. Меня устроили воспитатели, меня устроила вот эта вся атмосфера садика. Я привела туда сына, и, вы знаете, кстати, адаптация прошла спокойно. Понятно, что он пошел достаточно рано, но у меня было вынужденное обстоятельство, он пошел в полтора туда, но адаптация прошла прекрасно. Понятное дело, вначале это все он не может понять, почему мама оставила и ушла. То есть это был не на целый день, это на какие-то определенные часы. И дальше уже была работа, конечно, колоссальная работа проделана воспитателями нашими, за что я им безумно благодарна. Они правильно ввели ребенка в коллектив, в детский сад. Он ходит теперь с удовольствием. С удовольствием, и все ему нравится, и всем он доволен. И вот это и есть как бы совместная наша работа. И моя, и воспитателя, и моего сына. Если бы ему что-то бы не понравилось, несмотря на то, чтобы мне там что-то очень нравилось, конечно, я учитываю его интересы, потому что ему там находиться, то есть это не только мне одной должно нравиться, там локация, цена или сами преподаватели, но и моему ребенку комфортно. Да, потому что насмотришься в интернете, бывает там, какие разные бывают воспитатели и как обращаются с детьми, но опять же, я не уходила в негатив, я все-таки смотрела в хорошую сторону.
Тогда сразу вопрос. Ну, не у всех есть возможность платить садик, да?
Да.
Не везде есть места.
Конечно, конечно.
Муниципальные садики переполнены. И на помощь приходят наши дорогие дедушка и бабушка. И вот в этот момент начинается воспитание. Хотите ли вы, не хотите, они тоже влияют на внуков.
Конечно, это как, однозначно. Да,
какие отношения и как нужно все-таки выстраивать отношения, как договариваться с дедушкой и бабушкой, чтобы они воспитывали их так, как нам надо это?
Очень правильный вопрос. Абсолютно с вами согласна. Тут договор между взрослыми. То есть вы прописываете, вот у вас в семье какие-то определенные правила, да, вы для ребенка там то-то, то-то, то-то. Вы со своими родителями прописываете эти правила и говорите: я ему там не разрешаю играть, к примеру, в компьютер после 10 вечера. Категорически нет. Даже если он находится у вас, он на каникулах, нет. Давайте, ребята, оставим это все в этом же режиме. И тут уже, конечно, должна включаться мудрость взрослых и говорить: да, вы воспитатели, вы родители, я просто продолжаю вашу воспитательную меру. В каких-то моментах, да, я хочу побаловать, я где-то что-то большее разрешаю, ну, на то я и бабушка с дедушкой. Я балую, да, внука, правнука и так далее. Но вот эту линию воспитателя все равно продолжается от родителей. То есть тот вектор, который задали родители сами. И они, естественно, это проговаривают. И, опять же, все это разговоры, договоры. Не скидывание, опять же, всей ответственности. Очень много тоже слышу. Моя там свекровь или мама мне не разрешает ребенку давать это. В каком плане, в каком смысле? Кто родитель? Вы или ваши родители? Вопрос я всегда этот задаю в лоб.
Кто воспитывает? Да. Кого они воспитывают?
Да, кого они воспитывают? Своего ребенка или все-таки внука? И кто из вас родители? Они или вы? Я прям так и задаю вопросы на приемах. Это, конечно, не всем нравится, но это зато честно, это правда. Потом начинают задумываться. Действительно, я же родитель. Я считаю, что сейчас, на данный момент, моему ребенку это нужно. Это правильно. Значит, вы гнете свою линию воспитания, а родители уж должны подстраиваться под вас.
Ну, и юридически родители, они отвечают за своего
ребенка.
Абсолютно, и потом
конечно.
Они не скажут там: бабушка, дедушка, что-то там, вы будете нести ответственность полную за своего
полную,
ребенка.
Полную, согласна с вами. Поэтому
плане.
Здесь, да, здесь надо договариваться, здесь надо учитывать, какая линия воспитания все-таки, какой вектор был выбран в семье. Если, да, если вы все инфантильные, кроме ваших родителей, и родители воспитывают вас, воспитывают своих внуков, воспитывают правнуков, тогда уж извините, тут уже вопрос к самой семье, кому как удобно. А так, если плохо, когда совсем сильно гиперопека, и плохо, когда абсолютный нейтралитет, абсолютное безразличие. Опять же, нужно находить золотую середину. У нас в этом плане, да, СНГшные бабули, им огромное за это спасибо, долгих лет жизни, они всегда участвуют в нашей жизни, потому что везде примеры о том, что всегда хотят быть в жизни своих внуков и так далее. Но не нужно забывать, что вы уже в этот момент перестаете быть родителями. Вы уже бабуля с дедулей.
Спасибо большое. Зоя Даниловна, у нас не так много времени осталось, да? Но такие важные темы, как школа и подростковый возраст, да, вот у нас нет возможности. Буквально в двух предложениях можете совет дать? Школа, подростковый возраст и потом, в каком возрасте сепарируются ваши дети уже?
А вы знаете, мы тоже же обсуждали эти все темы. Школу тоже каждый решает, родитель, когда ребенок более-менее готов. Там уже осознанный возраст, там уже все по-другому идет. Это уже не детсадовский. Там с ребенком можно и нужно уметь договариваться. Выстраивать иерархию родитель-ребенок.
Значит, стать другом, да?
Стать другом, это в первую очередь. Подростки – это вообще отдельное государство. Это очень сложно, это очень непросто, и все через это проходили. Здесь главное, в первую очередь, быть направлен на самого себя. Как я отношусь к этой ситуации? Понятно, что не вседозволенность. Понятно, что объяснение каких-то правил. Понятно, где это включает строгого родителя. И понимающего родителя, и дружелюбного родителя. Вы должны быть просто 10 в одном. Чтобы ребенок знал, будучи подростком, что он может всегда прийти в свою обитель, он может найти в вас понимающего, здравого родителя. Не то, что «А что люди скажут? Ты с розовым волосами, а кто что подумает? Да ради бога, пусть что хотят, то и думают. Это вообще не имеет никакого значения. Вам комфортно, значит, вам комфортно. Все.
Мне кажется, что ваши дети, они должны на протяжении всей своей жизни видеть, чувствовать и ощущать вашу любовь.
Абсолютно.
Начиная с рождения, и когда вы уже будете сами дедушкой и бабушкой,
да,
а ваши родители, дай бог им долгой жизни, они... Вы всегда останетесь детьми
и своими
любимыми.
И плюс важный момент обговариваю, что я люблю тебя не за что-то, не за что-то ты отличник, не за то, что ты много зарабатываешь или что ты такой хороший, а просто потому, что ты мой ребенок. Я просто тебя люблю. Это самое важное, что могут дети услышать в своей жизни. Просто я тебя люблю, потому что ты мой ребенок. Все.
Давайте на этой ноте мы с вами закончим нашу передачу. Буквально 10 секунд. Что вы хотите пожелать?
Я всем желаю осознанного родительства. Я всем желаю большого терпения. Нам всем предстоит большой долгий путь, начиная от самых молодых родителей, заканчивая уже родителей в возрасте. Я хочу, чтобы мы все друг друга слышали, понимали и были друг к другу терпимее.
Спасибо огромное. Я бы хотел пожелать всем нашим радиослушателям стать родителями, которые наши дети бы гордились, любили и всегда бежали к нам. И семьи наши были всегда полноценными.
Согласна.
И это самое главное. И когда семьи будут наши благословенны, то Кыргызстан будет благословен. Спасибо огромное. Вы слушали программу «Здоровье». И вы слушали программу «Ощути силу перемен». И до новых встреч. До свидания.
Всего доброго. До свидания.